следующий за греха спасшего идет в одно пас ваше.
Все приняли войну прав.
В соответствии с обсуждаемой темой, которую мы вчера обсуждали, варнапраска — это проповедь. Поэтому это обнадеживает, что все ушли не в лес в такой холод, ушли проповедовать. У нас сегодня завершающая встреча. По крайней мере, здесь, на фестивале, сегодня последний день. Мы подведем некоторые итоги. Также скажем, может быть, в нескольких словах о принципах воспитания детей, да? Возрастные какие-то критерии. Скажем о них. И также постараемся обсудить вопросы. Если они будут, то мы можем обсудить эти вопросы и развеять какие-то непонимания, которые могли возникнуть в результате наших встреч. Я прочитаю стих из 7 песни Шримад-Бхагаватам, 14 глава, текст 18. Небольшой стих и комментарий Шрила Прабхупады. Тасмат брахмана девишу мартья дишьят харакхата тайстакава камай яджасванам кшетра гьям брахмана ану. Поэтому, о царь, сначала угощай просадом брахманов и полубогов, а накормив их досыта, раздавай этот просад по мере возможности другим живым существам. Так ты будешь поклоняться всему живому, или иначе говоря, верховному живому существу, пребывающему в сердце каждого. Комментарий. Когда мы раздаем просад всем живым существам, сначала нужно угостить им брахманов и вайшнав, ибо брахманы — это представители полубогов. Действуя подобным образом, мы поклоняемся Верховному Господу, пребывающему в сердце каждого. Такова ведическая система раздачи просада. Сначала просад раздают брахманам, потом детям и старикам, затем женщинам и после этого домашним животным, собакам и прочим. Хотя Нараяна, Верховное Существо, пребывает в сердце каждого, это вовсе не означает, что каждый становится Нараяной, или что Нараяна может стать какой-то бедняк. Подобные заключения противоречат данному стиху. Очень простой стих. В этом стихе как раз Нарада Муни, он объясняет принцип того, что домохозяева, они учатся видеть даже проявление Бога во всех живых существах, Кришны, который находится в сердце каждого живого существа. И поэтому преданные, они раздают просад, кормят людей. Это очень хорошая традиция, она приносит в мир и в семьи очень много гармонии, счастья. Очень хорошая традиция. Материальная культура, она основана на зависти. И зависть, когда люди соперничают друг с другом, соревнуются, пытаются превзойти друг друга. И это порождает атмосферу недоверия, лжи, атмосферу беспокойств, эксплуатации. Но духовная культура, она основывается на принципе уважения. Этот принцип уважения, он очень важен. Если преданный планирует построить свою семью должным образом и выстроить правильные отношения в семье, то вот этот принцип уважения является очень хорошим фундаментом. Если мы пытаемся заложить надежный фундамент в нашей семье, то этим фундаментом как раз становится уважение. Вот это важный момент, который я сегодня хотел сказать. И уважение в такой духовной культуре, оно основано на понимании положения других живых существ. Понимание положения означает, что мы понимаем сильные или слабые стороны живых существ. Мы понимаем и то, и другое. И что не менее важно, уважение проявляется, если человек, уважение к человеку проявляется, если мы хотим завоевать, например, чье-то уважение. Если человек честно исполняет свои обязанности и не пытается браться за не свое дело. Часто преданные даже спрашивают, или преданные в семьях, они спрашивают, как мне завоевать уважение моей жены, например. Жена может спрашивать, как мне завоевать уважение мужа или уважение детей. Ответ, он очень прост. В ведической культуре и вообще в культуре, и это закон этого мира, заключается в том, что если человек исполняет свои обязанности в соответствии со своей природой, то он автоматически вызывает уважение у окружающих людей. И если он делает то, что он, в чем он квалифицирован, он не берется за что-то другое, то такой человек становится очень быстро уважаемым человеком. Поэтому, исполняя обязанности в семье, обязанности мужа, обязанности жены, обязанности отца или матери, в семье можно воссоздать эту атмосферу уважения. Это важный момент, который нужно учитывать для семейных людей. И пренебрежение, соответственно, этими обязанностями, оно, как правило, влечет греховную деятельность и также влечет вот, настроение зависти и настроение соперничества, вражды. И само по себе здоровое общество, оно... Здоровое общество построено всегда на уважении. И уважение, оно всегда дает прогресс. Зависть, она дает всегда деградацию, приводит к деградации. Шрила Прабхупада приводил очень хорошую историю в этой связи. Я думаю, вы слышали эту историю, но, может быть, вы до конца не понимали смысла или вывод этой истории. Шрила Прабхупада рассказывал, что на одной улице по разную сторону дорог, а с одной стороны жил брахман, а с другой стороны жила женщина легкого поведения. Слышали эту историю, да? И брахман каждый день, когда он выходил из своего дома, он смотрел в сторону, в противоположную сторону дороги, и он всегда видел, что к этой женщине приходят разные мужчины. И этот брахман, хотя он был очень образованный, он думал об этой женщине немного с пренебрежением. Он думал, какая падшая женщина. У нее не очень хорошая профессия. И внутри он ее осуждал, критиковал ее. Ему это не очень нравилось, такое соседство. И он думал о ней с пренебрежением. И есть разные версии этой истории, но в одной из версий он даже, чтобы демонстрировать вот свое такое некоторое отношение к ней, он выходил, и каждый раз, когда какой-нибудь мужчина стучался в двери этой женщины, он брал демонстративно камень и ложил перед дверями своего дома. Со временем там образовалась огромная гора, которая являлась олицетворением не очень хорошего поведения этой женщины. А эта женщина легкого поведения, она также жила напротив дома брахмана. И каждый день она видела этого образованного брахмана. И каждый день, когда она видела этого брахмана, она думала, о, это брахман, это святой человек, он представитель Бога, и он обладает такими удивительно возвышенными качествами. И она всегда думала о нем с уважением, а о себе думала всегда очень скромно. Она думала, у меня не очень хорошая профессия, но вот этот человек, он идеал вообще жизни. И так брахман думал одним образом, эта женщина думала другим образом. Понимаете, да, в чем речь? С одной стороны есть уважение, а с другой стороны есть что? Зависть. Да. Не уважение, а зависть есть. И так получилось, что они в одно время тело оставили, описывается, в один день. Когда это произошло, то брахман, он услышал, что в дверь к нему кто-то стучится. И он открыл дверь, и там стояли ямадуты. И брахман, он очень удивился, он был образованным человеком, он сказал, а что вы здесь делаете? Они сказали, мы за тобой пришли, собирай вещи, пойдем. Он сказал, да вы ошиблись адресом, вам вот напротив, дом туда надо идти. Я брахман, я занимаюсь такой благочестивой деятельностью. Ямадуты сказали, нет, ты должен идти с нами, мы знаем законы дхармы. Все, и они его забрали с собой. А в дом этой женщины также раздался стук. И когда она открыла дверь, то там стояли, как вы думаете, кто? Вишнудуты. И вишнудуты, они сказали, ты достигла совершенства. И эта женщина, она удивилась. И сказала, каким образом я могла достигнуть такого положения, чтобы за мной пришли. И они объяснили, было достаточно просто думать должным образом о брахмане. И так ты смогла, думая о нем просто хорошо, смогла очиститься. Шрила Прабхупада, когда рассказывал эту историю, он хотел проиллюстрировать именно вот этот принцип, очень важный.
Хари Кришна.
Читание Чандра Чаран Прабху Кей. Шрила Прабхупада Кей. Гаура Премананда. Зависть, она всегда приводит к деградации, как бы там ни было. Какими бы мы возвышенными качествами не обладали, если в нашем сердце живет зависть, она неизбежно приведет нас к деградации. И какими бы, может быть, несовершенными качествами мы обладали, ну, пока мы, можем быть, даже очень несовершенны, если в нашем сердце зародилось настоящее уважение, то это уважение является той почвой, благородной почвой, благодатной почвой, которая нас будет возвышать со временем. И поэтому, если мы планируем крепкие семьи, то обязательно мы должны позаботиться о том, чтобы в наших семьях именно процветало уважение. Благодаря этому мы сможем прогрессировать в наших семьях. Я думаю, что на этом не стоит остановиться, хотя у меня есть еще различный материал. Но так как мы обещали, что сегодня мы больше будем обсуждать другие вещи, мы можем на этом остановиться. Если у нас останется время, я могу что-нибудь еще добавить из того, что у нас осталось необсужденным. Этот принцип понятен, преданный? Как вы считаете, он важен? У вас есть такой опыт?
Наоборот.
Наоборот, какой?
Думаешь про всех плохо.
Думаю про всех плохо. Но теперь вы, когда думаете о ком-то плохо, то вы можете, по крайней мере, знать, какова у нас будет перспектива.
Так это же знаешь, какая перспектива. А что толку? Смотришь, этот не так делает, то не так делает. Ты думаешь, да он смотрит, а что толку? Ничего
не... Значит, нужно делать не так. Нужно смотреть не на недостатки. Говорится, что... Поэтому я не случайно сказал, что уважение — это основано на понимании положения других живых существ, как их сильных сторон, так и слабых. То есть, но уважение означает, что вы способны видеть также и сильные стороны. Смотрите просто на сильные стороны, ищите эти сильные качества в каждой личности. Кто бы перед вами ни находился, если перед вами стоит человек, то вы просто старайтесь найти в нем именно сильные стороны, какие-то хорошие качества. Если вы их увидите, взаимодействуйте именно с хорошими качествами. Вам не нужно взаимодействовать с его плохими качествами. Вот так вот определяется принцип асатсанги. Асатсанга означает нежелательное общение. Нежелательное общение означает, что мы общаемся с дурными качествами людей. Асатсанга или хорошее общение означает, что вы общаетесь с хорошими качествами людей. Как вы думаете, у преданных какие качества?
Разные.
Мы находимся в обществе преданных. Но как мы можем прогрессировать тогда в обществе преданных? Общество преданных называется сатсанга. И как мы прогрессируем в обществе преданных?
Только видя хорошие качества.
Вот мы должны в обществе преданных находить хорошие качества в них. Да, как пчела действовать. И взаимодействовать именно с хорошими качествами. Если же мы в обществе тех же самых преданных будем взаимодействовать с их дурными качествами, будем болтать, о чем попало, будем критиковать кого-то, мы неизбежно придем к деградации. Но если с тем же преданным мы сядем и будем читать Шримад-Бхагаватам и обсуждать темы из Бхагавад-Гиты, будем заниматься Кришна-катхой или выполнять совместное служение, мы всегда будем прогрессировать. И для семьи это очень актуально, потому что в семье мы также можем и взаимодействовать и с дурными, и с хорошими качествами. Поэтому разумный подход заключается, что мы ищем какие качества в членах нашей семьи? Хорошие. Вот мы должны находить хорошие, даже самые незначительные хорошие качества, и взаимодействовать с ними. И знаете, что произойдет? Не просто прогресс. Эти хорошие качества, они начнут увеличиваться, расти, развиваться.
Так, если в близких людях видишь, а в остальных...
В каждом живом существе есть и то, и другое. Раджамани Прабхупада.
Я думаю, уважение сначала нужно найти круг, свой круг общения, где мы уже уважаем. То есть надо посмотреть, кого я вообще в принципе принимаю, уважаю, есть такие люди. И вот с ними сначала надо вступать в более близкий контакт. То есть если мы видим в каких-то там других преданных какие-то претензии, недостатки, смысла нет туда смотреть. Пускай как хотят, пока так и делают они. Мы должны вот в своем кругу, который у нас есть, может быть, один, двое, трое, пятеро человек, с которыми мы можем проявлять это уважение. Они нас ценят, мы их ценим за что-то. И вот здесь больше вот этого общения должно быть хорошего. И вот эта привычка уважать среди, так сказать, своих друзей, единомышленников, она, ну, укоренится лично во мне. Она останется, она будет, будет понятна. И потом уже, когда вот здесь я окреп, вот в своем узком кругу уважения, потом можно уже потихонечку к другим проявлять это уважение, принимать их уже снова к себе. То есть тот же принцип среди друзей я уже переношу на тех, кому я настроен как-то с какими-то претензиями. Будет понятен этот принцип. Вот эти единомышленники, они дадут понимание этого принципа. И тогда вот можно уже на других людей это переносить, и это будет круг, это будет расширяться и расширяться.
В идеале здесь в этом стихе как раз говорится, что когда мы кормим просадом, то мы должны понять, что Кришна находится в сердце каждого живого существа. А так как там находится Кришна, то Кришна источник каких качеств? Замечательных каких-то, возвышенных качеств. Есть еще очень практичный момент, если мы заговорили о уважении, вот об этих разных аспектах, я вам сейчас скажу принцип очень важный. Обычно в семье муж и жена, например, они очень близко начинают общаться друг с другом. И чем ближе вы общаетесь друг с другом, тем, как правило, из опыта, что происходит, мы начинаем больше узнавать человека, так ведь? И, как правило, мы начинаем видеть всегда больше его недостатки. Понимаете? Так же это происходит. Пока брахмачари живет, брахмачари ашаматы же где-то далеко, они смотрят с большого расстояния друг на друга и думают, о, это идеальная девушка. А девушка думает, это идеальный прабу. Ой, просто мечта моей жизни. И они смотрят друг на друга, именно так и думают. Но по мере того, как их отношения становятся все более близкими и близкими, они начинают более изучать друг друга, понимать природу. И, как правило, они начинают также видеть какие-то недостатки, несовершенства. Он, может быть, иногда как-нибудь что-то скажет не в попад, или что-нибудь забудет, или ну, любые недостатки. И вот это близкое общение, оно опасно тем, что люди, они вот как раз скатываются на то, что они просто видят лишь только одни недостатки. И перестают видеть достоинства. Поэтому семья также означает, что, как вчера проводился этот эксперимент, Раджамани Прабу проводил, когда с одной стороны стояла девушка, а с другой стороны стоял юноша, и они должны были подойти друг к другу на какое-то расстояние. В семье также мы все равно посредством этикета, посредством культуры сохраняем все равно некоторую дистанцию. Это не означает, что в семье у нас нет, ну, дистанция не должна быть. Она все равно должна быть определенная дистанция. И тогда это помогает нам сохранять вот это вот уважительное, правильное отношение. Это такой практичный небольшой как бы, пример каких-то вот уважительных отношений. Почему уважительные отношения иногда бывают разрушены?
Вопрос вам. А чем лечится это вот близкое отношение? Чем разлука лечится? Ну понятно, ну допустим, традиции кто-то не. Мы же все не сразу пришли с детства. Допустим, была семья, вот, допустим, и иногда мы как-то очень слишком близко.
Просто ты чуть-чуть опоздал. Мы в самом начале как раз говорили о принципе, что такое уважение. Кто-то записал, как формируется уважение? Кто пришел к самому началу. Мы говорили, что уважение, оно порождается. Если человек хочет, чтобы его уважали, он должен исполнять свои обязанности. Обязанности означают, что он исполняет свой долг в том, чем он силен. И он не занимается деятельностью, в которой он, ну, слаб, в которой он, ну, не должен, который занят, не свойственный для него деятельности.
Не требует ничего взамен, да?
То есть он исполняет просто свой долг. Например, если глава семьи, он честным образом исполняет свой долг и не пытается от него уклониться или еще что-то, то члены семьи, жена, дети, они будут естественным образом питать к такому человеку уважение, к такому мужчине. Соответственно, женщина, она также проявляет тот же принцип.
Извините, пожалуйста. Еще встречный такой вопрос. А если семьи уже нет, допустим, семья уже как бы... Человек уже находится в разводе, и то есть как выполнять обязанности перед этой семьей?
Ну, пока до конца развод не произошел у нас.
Ну, нет, уже развод.
Но же дети есть?
Да.
По отношению к детям.
Да. Если у вас была семья, означает, что в этой жизни связь, она будет сохраняться. Угу. Если у вас уже была семья, если у вас уже есть дети, если даже вы развелись, ну, по документам, если даже вы завели вторую семью, это не означает, что это вот связь, тонкая связь. А когда муж и жена, мужчина и женщина, они вступают в половые отношения, между ними возникает связь некоторая. Когда они заключают вот этот союз, это тоже определенная форма связи. Связь, она возникает. Может быть, конечно, на виваха-яге даже эта связь, она демонстрируется чем?
Привязывается.
Завязывается одежда молодожёна. Это связь. И если все делается должным образом, эта связь, она формируется неизбежно. И даже если вы разведетесь, это не означает, что будет все с этим покончено. Тонкая связь, она все равно будет оставаться. Поэтому вы должны продолжать исполнять свои обязанности. Другой вопрос, что если вы новую семью создаете, вы еще как бы усугубляете свое положение, и вам нужно будет еще одну связь создавать.
Мы экзамены сдаем еще, да?
И еще поддерживать эти взаимоотношения.
В законе мы видим, ну, вот, государственные, да? Этот долг обязывают словом алименты. Угу. Они говорят, продолжай, все равно заботьтесь, продолжай. То есть, таким образом, какие-то ведические принципы по отношению там, к детям, старикам, женщинам, там, еще кому-то, они есть в разных законах, надо видеть эти ведические принципы. Угу. Допустим, в Германии там очень трудно совершить насилие над женщинами. Законы очень оберегают женщин. Мы читаем этот ведический принцип. Там какие-то соцпрограммы одиноким женщинам с детьми. То есть это все вот этот ведический принцип. В каких-то других странах другие какие-то принципы более проявлены, а другие не проявлены. То есть, так вот мы же читаем в Багу, там видим, что в ведические времена, заботиться о стариках, да? И теперь понаблюдаем, как у нас какая-то социальная программа, государственная социальная программа, через закон придерживается каких-то вот этих вещей. Что-то придерживается.
То есть, я так понимаю, что деньги – это энергия Кришны, мы деньгами тогда отдаем что-то, мы тоже как бы долг.
Да? Да, это уже как бы последний шанс вот в таком варианте. Как-то встречаться, там можно закон как-то обязывать, раз в неделю можно, там, ну, такие вот дальше отношения какие-то можно. Мы сегодня, давайте вспомним чуть-чуть, о чем мы вчера говорили. Семейные обязанности, это что есть? Семейные обязанности... Это путь самосознания. Обязанности мужчины и женщины – это развитие пути к самосознанию. Ведическая концепция, традиции – это тоже путь к самосознанию. Начало пути. Это не конечная инстанция, но это начало. То есть с помощью варнашрамы. Варнашрама находится на уровне ваидхи садхана бхакти. То есть вот мы знаем ваидхи садхана бхакти с уровня, ну, как мы это обычно понимаем, там, да, какой-то внешний режим дня, джапа, книги. Но также варнашрам относится, и значит и варны и ашрам относятся к категории тоже ваидхи садхана бхакти. Они таким образом выправляют образ жизни. Если мы садхана бхакти как принимаем? Вот человек встал пораньше, лег пораньше, да, выправляет как-то вот режим дня, питание. ну и уже теперь джапа. И вот в этой джапе уже, как с утра говорилось на Бхагаватам, шаранагати, уже вкладываемся туда эмоциями, то также обязанности в ашраме это регулируют определенное поведение. И если человек копает, то вот эти вещи, вот вчерашнего, не стерлись даже, то элементы ашрама, в данном случае грехастха ашрама, это тоже ваидхи садана бхакти, это образ жизни. Это какой-то образ мотивов, вот если мы говорим, что в семье должны уважать друг друга, это относится к мотивации. Если это глубже касается мировоззрения, то даже если какие-то ссоры происходят в семье, то, как говорят, милые ругаются, только тешатся. То есть они вроде бы поссорились, но они потом усилились друг к другу еще с большим пониманием. Уважение это означает, что когда люди поругались, но потом снова подходят и начинают. Кто должен первым подойти?
Мужчина
должен первым, он же разумный. Женщина более эмоциональна, поэтому мужчина. У меня друг, если он говорит, ну, такой вот, горячий, говорит, я никогда первый не буду извиняться. Говорит, ну зовет жену, говорит, подходи, извини, давай будем извиняться. Ты же знаешь, я первый начну, ну подходи, я тебя уже позвал, все, давай. То есть используя свою вот эту горячесть, что, ну, так иначе пытается это все поднять. И имея вот эти ссоры, имея снова на контакт, и люди снова идут, снова поссорят, снова на контакт, то есть тем самым они друг друга начинают еще больше-то понимать. Они так же поссорились, и теперь вот, ну, на этом все. Итак, самосознание, эти обязанности в ашраме, это самосознание, и вчера мы говорили, сильная сторона наших обязанностей в ашраме, мужа, жены, нужно подумать, как оно проносится, как параллель, через что, к чему должна свестись. То есть, вот мои обязанности должны к чему свестись. Есть у меня привычки, или есть у меня такой вот характер, к чему должно это подвестись? Это привычка, это характер, это врожденная наклонность, или природа ее назвать. То есть как угодно, или какие-то желания, к чему должен подвестись? Успеваете, да, как-то за мысль сменить? Не успеваете.
Чтобы они очистились, привычки, чтобы меня.
У нас есть какие-то обязанности, да, вот в семье. Да, мужчина там по-своему думает, наверное, вот такой вот набор обязанностей. У женщины, наверное, думает, так, я, наверное, вот такой набор обязанностей. И я только что сказал, еще раз повторюсь, варнашрама на уровне ваидхи садана бхакти. Этот термин понятен? А? Нет, ваидхи садана бхакти. Это то, что мы делаем. Это практика и процесс, регулируемая практика, да? Это нам говорят, раньше встань, раньше ляжь, вот одень вайшнавскую одежду, тилаку поставь, вот образ вайшнава прими. Канхимала и тилака – это вайшнавские атрибуты. Да? Ну, мы же это делаем. Почти все сидим в вайшнавской одежде. Образ как бы вайшнава приняли. Вот, вот ваидхи садана бхакти, джапа читать, книги читать, там, лекцию слушать, фестивали посещать. Вот это все вот ваидхи садана бхакти. То есть правила и предписания, которые соответствуют в нектаре преданности, 64 анги преданного служения. Если даже мы их просто выполняем как правило предписания. Вот читаем нектар преданности.
Привычка сделать свое, да?
Читаем нектар преданности. И там написано 64 анги преданного служения. И мы их выполняем. Ну так вот, особого желания нету их выполнять, но надо же образ вайшнава как-то принять. Не просто одеться, а еще же в поведении, да? Поведение это вот анги, части. Это вот, там на уровне тела, на уровне ума относится, на уровне сознания. Вот эти анги 64. Человек внешне следует, но внутри он еще так не согласен. Ну, внешне делает, ну, чтобы образ вайшнава как-то принять. Если даже человек так делает и умирает, и он остался на уровне правил и предписаний, он вернется на Вайкунху. Вот просто одни вот эти правила уже выводят человека на Вайкунху. А если человек эти же самые правила, 64 анги, делает от сердца, уже вот хочется ему это делать, какой-то вкус приобрел выполнять эти анги, это уже называется рагануга. И тогда на головку попадает. Перспективы, ну, хорошие, в принципе. Поэтому варнашрама находится на уровне ваидхи садана бхакти. Она регулирует телесные потребности, умственные потребности в семье. Это тоже некая регуляция, как вот, ну, с нашей духовной жизнью, да? Это же не так, что я проснулся, там, вайшнавскую одежду одел, тилку поставил, джапу прочитал, книжки почитал, все, теперь снял, джапу отложил, пошел на работу, теперь я там другой. Поэтому вот эти обязанности на уровне ашрама, они регулируют образ мышления. Чтобы ты, выполняя обязанности, человек не забыл, ну, кто он, для чего он это делает. Поэтому варнашрама находится на уровне ваидхи садана бхакти, не на рагануге. Это тоже просто образ жизни, который надо, ну, как-то сформировать, чтобы подойти к чему? К 9 методам преданного служения. Иначе эти обязанности бесполезны. Поэтому мы говорим, варнашрама — это не конечная инстанция. Это просто принятие, ну, правильного образа мышления. Садхана бхакти заключается не только с утра я джапу прочитал и ушел, ну, я повторяюсь. А это означает, что я пошел, обязанности выполняю, понимаю, что таким образом Бог мне дал возможность выполнять такие обязанности. Согласно, Он мне дал разум. Согласно Шупанишат, сейчас не вспомню мантру. У каждого есть своя природа. И это наделяет Бог каждого своим природой, в зависимости от его разума восприятия. Это и есть наша природа. Если человек принимает свою природу и свой разум, означает, он признает власть Бога. И когда он признает власть Бога, и признавая власть Бога, человек, даже если внешне что-то теряет, он себя не теряет. Да? Люди, если внешне что-то потеряют, терял кто-то там, не знаю, что-то большое, ну, пускай внешне ощутимо, думаешь, большую сумму потерял, или машина там в аварию. Казалось, ну, вот мы же потеряли. Многие люди кончают какими-то там, да, суицидами.
Ну, они просто привязаны.
Да, вот, они потеряли эту вещь, и все, и они думают,
что... Отчислять себя.
Да, да, и сам себя потерял. Кто-то кончает суицидами. Я в своем городе общаюсь, и мы сидели за круглым столом с верующими людьми. То есть были мулы, христиане, там, вот было человек у нас 20. И была психолог, такой светский человек. Она представляла наши госструктуры. Здесь в мэрии, да, а там у нас акимат. И она говорит, знаете, вот много среди молодежи сейчас самоубийств, суицидов. И я говорю... И вот все сидят, она хотела нас озадачить, то есть всех конфессий она хотела. Я говорю, ну это, говорю, по-моему, вопрос не к нам. Среди вот, говорю, я обратился ко всем, говорю, вот здесь сидят представители разных конфессий. И у них есть свои прихожане, свой приход, люди, кто-то там серьезно практикует, кто-то только привлекается. Ну, ни у кого, я говорю, поправьте меня, если я неправильно говорю, ни у кого из этих конфессий нету людей, которые к ним приходят, которые заканчивают жизнь самоубийством. Я говорю, я прав или нет? И все конфессии закивали головой. Да, он прав. И один там парень с христианской традиции сказал этой женщине, психологу, это проблема в вас, вы нас не пускаете к молодежи. Да, да. То есть итак, ашрамы должны подвести нас к самосознанию. Для нас самосознание — это что? мы говорим, да, обязанности мужа и жены должны подвести к самосознанию. Правильно? Все согласны или кто-то не согласен?
Да, конечно.
Для нас, преданных, что является самосознанием?
Выполнять обязанности.
Какие?
Первое перед своей половинкой, а второе...
Нет, самосознание.
Нет, вот, а потом выполнять вот количество 4 там.
Так, если 4 мангам подойти, да?
Да, потом, чтобы уже 9.
Так. Дальше. То есть, итак, смотрите, Ваидхи Садана Бхакти может нас подвести к 64 мангам? Ой, Ваидхи, обязанности, наши обязанности мужа и жены могут подвести к 64 мангам преданного служения? Подумайте, они должны подвести.
Ну, конечно.
Они должны подвести.
Если мы там все хорошо будем давать, то нам силу даст дальше идти.
Мы обязаны согласно шастрам,
по-моему. 64 анги есть в нектаре преданности.
Обязанности.
Обязанности, которые вот я выполняю, подумайте, как мои обязанности, мужчины или женщины, подведут меня к 64 ангам преданного служения. Как? Надо соединиться. Надо соединиться вот с 64 ангами. И как мои обязанности мужа и жены подведут меня к 9 методам преданного служения?
Выполнять их сознание Кришны.
Это понятно. Как мои обязанности, еще раз послушайте внимательно, как мои обязанности мужа или жены подведут меня к 9 методам преданного служения.
Если мы будем все хорошо выполнять, во-первых, у нас будет сила, допустим, это действие дальше идти. То есть, как бы, Матаджи будет спокойна, во-первых, и она будет не напрягать, например, своего там прабу не будет, больше будет какие-то обязанности распределены, и будет каждое свое дело, и быстрее все это будет. То есть, они не будут враждовать между собой, у них не будет конкуренции, и они будут... То есть они будут не сталкиваться, они будут вместе будут идти к этому каждому. Они вот как бы, как говорится, Кришна у них будет на самом большом месте.
Классический ответ.
Выполнение обязанностей нас приведет внимание, кто мы такие. То есть моя душа.
У нас есть у нас есть врожденные наклонности. У каждого какие-то свои индивидуальные.
Все, я понял, чего. Мы очистимся просто. Да?
Врожденные наклонности. Кто-то любит читать. Угу. Тогда вот эту привычку чтения надо на что направить?
На Шримад Бхагаватам.
На Шримад Бхагаватам. Кто-то любит петь. Шумел камыш, деревья.
Природу просто воздействуем всегда.
Да. Да.
Природу просто
вот. Вот. Кто-то любит петь. Так надо петь тогда Харе Киртан. Кто-то любит слушать.
То есть...
Значит, шравы.
Может, слушают, там готовить либо жить.
Кто-то любит там плакать. Я ездил с одной матушкой, серьезно, она каждый день плакала. Мы были в Майпуре, во Вриндаване, она каждый день плакала. Говорит, что случилось? Не знаю. Хочется поплакать.
Нет. Ну и надо в театре выступать, или нет, так
сидит. Я ей там посоветовал, надо ей обратиться к нашим вайшнавским психологам. Но она каждый день плачет. Иногда она говорила причину, иногда она не говорила причину. Моя жена там с ней попыталась как-то... Говорит, ну, все то же самое, что и тебе говорит. Кто-то любит плакать? Хорошо, надо плакать о том, чтобы обрести желание практиковать сознание Кришны. Плачь под подушкой. И теперь надо в этом плаче просить что-то. Вот награди меня 9 метров. Кто-то любит там что-то еще делать. И вот надо... Все, вот соединять. Вот это называется врожденная наклонность, вот это называется обязанность. Врожденная наклонность – это и есть мои обязанности. Ну, какие-то обязанности еще в спящем состоянии, какие-то более пробуждены, которые уже я знаю, как задействовать. Так, вы были на первой?
Да.
Что такое гуноблагости? Листайте, я говорю. Листайте, найдите, что такое гуноблагости. Это не внешнее выполнение деятельности в гуне благости. Что? Нет, не совсем.
Вдохновение.
Это вдохновение. Гуноблагости – это не просто внешнее действие, пища в гуне благости, да? там вода в гуне благости, там еще что-то в гуне благости. То есть, да, мы знаем, там по гунам страсти, невежества. Мы говорили, мы рассмотрели на примере долга. Человек должен выполнять долг или свои обязанности в гуне благости как? Вдохновенно. Если я выполняю свои обязанности сквозь зубы, значит, хорошие люди кришнаиты мне навязали вот это уважение, которое я еще пока не понимаю, но пытаюсь вот как-то в него залезть, в это уважение. Это какая гуна?
Страсть.
Страсть. А в невежестве какой долг?
Я не буду это делать.
Не будут? Нету там долга никакого. Он думает, что мне все должны. Итак, гуна благости – это вдохновение.
Тот я... самый энтузиазм, да?
Да. Вот та же деятельность будет, но только вдохновение. Если ту же деятельность я выполняю, но нет вдохновения, это уже значит страсть. Желания материальные мешают, которые еще я даже понять не могу, какие там желания, но они не дают мне вот это чистое вдохновение. Итак, гуна благости – это не внешнее действие в благости сквозь зубы. Эх, и там вначале яд, потом нектар. Когда этот нектар будет? А будет ли он вообще? Так, мы чуть-чуть вспомнили, да? Чуть-чуть вспомнили. Я понимаю, ну как-то это, может быть, непривычно слышится. И кто-то там вчера подумал, руку вообще первый раз такие темы слушали. Ну, если записали, это хорошо. Тогда надо потом это обсуждать. Ну вот, с кем-то. Поднимите руки, пожалуйста, у кого есть с кем это обсуждать. Вообще у всех. Ну так надо обсуждать. То есть эту тему обсуждать. Если что-то чтобы непонятно.
Закрепить, а? Чтобы закрепить. Потом.
Конечно. Оно, когда обсуждаешь, еще что-то проясняется. Детали уже начинают мои. Это принцип. А потом будут мои понятные мои детали вот в этом общем принципе. Ну вот, попытались как-то вспомнить. Мы будем говорить о возрастной категории детей? Или нет?
Да.
Надо кому-то, да, об этом сказать? То есть, что происходит с детьми в разные годы?
Да-да.
То есть, до 5 лет есть такое как бы, выражение, ребенок кто?
Царь.
Царь. Что это значит? Мы
можем позволять ему что-то там. Можем.
Что можем позволить ему?
Ну, чтобы он проявлял свою природу. Если, допустим, он хочет там рисовать на стену. Ну ладно, рисуй там.
Реально работает?
Да, у меня так, у меня на обоих все рисовал, там, ладно, всегда рисует. То есть,
нужны границы показывать. Давай я тебе.
Нет, у него своя детская, допустим.
Потом.
А потом уже, когда ему 6 лет, уже он уже как не царь, а
нет, есть рамки. Даже трубление ему отводится место.
Понимаете, знаете, я вам сейчас скажу, есть рамки. Рамки мы закрываем от рычага. Вот когда он начинает говорить, берет палочку и говорит, я на коняшке скачу или что-то делаю. Родители скажут, ты что делаешь? Это же не культурно так, как сейчас подумать. У него сразу все, он не хочет играться.
Ну, поднимите руки, кто на коняшку, на палку говорил. Ну, навряд ли.
А если ну, я образно говорю.
А если он скажет, на ноже хочу плясать эту коняшку, вот мужик. Еще ли можем дальше?
Ну, понятно, давайте не будем.
Мы сейчас, это деталь, у каждого свои детали.
Я разрешал.
У каждого, смотрите, мы сейчас, вот мы детали говорим. То есть, ну, принцип... Общий принцип какой-то всем должен быть понятен, а уже у своих. Мне вот дочка тоже говорит, слушай, папа, давай это обои уберем, я тут хочу на стенах нарисовать, а потом, когда мне это все надоест, заклеим новыми обои.
Или другие обои потом поклеим.
Просто. Да, да, она так и предлагает. Да. Она ходит у меня в художественную школу, я говорит, хочу тут стены разрисовать.
У меня то же самое, он свои обои нарисовал, говорит, вот мне вот эти простые вот эти вот обои, неинтересны вообще. Некрасиво. Он сам нарисовал разными красками. Там, вот это обои, как обои нормальные, а что-то какие-то скучные.
Итак, это детали, да? То есть вот, ну, мы сейчас говорим о деталях. И у кого-то детали будут совпадать, у кого-то не будут совпадать. Но это детали. Смысла нет там на уровне деталей выдавать это второстепенное за основное. И там до этого было лакшаном. Есть сварупа лакшаном, есть татарская лакшаном. да, что-то основное, есть второстепенное. И тут надо понять, ну, основное. А у каждого уже свои детали, со своей природой и причудами. До 5 лет царь, это означает, он хочет есть, его надо накормить, хочет спать, его надо уложить спать. И тут сразу, до 5 лет, и сразу погрузимся, кто контролирует, ребенок нас или мы ребенка?
Ребенок.
Мне кажется, ребенок,
потому что ребенок нас контролирует согласно, и мы должны его контролировать согласно его природе.
А, то есть он захотел есть и пошел поел?
Нет, мы его должны накормить. Он нас контролирует.
Просто если он хочет спать, а ребенок не хочет спать, мама не всегда.
Он контролирует, оказывается. Вот смотрите, мы хотим, мы берем нож и хотим приготовить сабжу. Берем, чистим картошку. Картошка нас контролирует своей природой.
Там же молоко, когда кипите.
Да, да. Каждый контролирует. Потому что если мы начнем картошку как-то там по-другому, ничего не получится. Поэтому она нас контролирует своей природой. В машину садимся. Мы не можем машину использовать как под окном ковер. Она нас контролирует своей природой. Поэтому, когда мы говорим уже о живых людях, то они тоже контролируют нас, а мы должны их контролировать согласно как? Их природе. Их природе. Итак, до 5 лет, здесь вроде понятно, 5-6, сейчас, если кто записывает, то нечетные года, они формируют деятельность, отчетные формируют отношения. Разобьем сейчас года по тройкам. 5, 6, 7 лет ребенок себя еще в принципе не знает.
Четные отношения, да?
Четные отношения, нечетные формируют деятельность. 5, 6, 7 лет дети себя не знают. Кто они, чем они будут заниматься, как это все будет. В 5 лет они еще как бы им без разницы, мальчик, девочка, в принципе. Теперь 8, 9, 10 лет. Самый классный возраст, там где дети хотят быть хорошими перед родителями или перед теми, кого они как признают старшими. Особенно это в 10 лет. 5, 6, 7 лет они себя не знают. Да. 8, 9, 10 они в принципе такие хорошие дети. И вот мы по тройкам разбиваем, вот возьмем тройку, 8 лет, да, то есть первую цифру в этой тройке. Здесь еще сохраняются вкусы предыдущей тройки. Вкусы еще те сохраняются. Второй год в этой тройке формируются уже вкусы именно в этой. То есть разные вкусы в этих возрастах. До 5 лет, ну, мы у детей формируем вкусы. Наши дети, как сказать, неосознанно верят в Кришну. Ну, просады мы кормим. У них такая неосознанная вера. Они балуются там, Харе Кришна повторяют как-то. Вот. То есть у них это все еще неосознанно. Но уже 8, уже вторая тройка, все, они в этих вкусах определились. В принципе, определились. Им нормально быть вегетарианцами. Если они привыкли там предлагать Кришне, то иногда там дочка берет яблоко и в рот, я говорю, погоди, ты успела вот в этом расстоянии предложить? То есть они как-то привыкают что-то им предлагать. Если их приучили, то есть они видели. Это вкусы. И определенные вкусы родители дают своим детям. Какие-то свои вкусы. Каждый же по-своему как-то воспитывает, какие-то ценности вкладывает. Итак, первый год в этой тройке, это еще предыдущие вкусы. Второй год в тройки, уже формируются какие-то другие вкусы. И третий год в тройке утверждается в этих вкусах. Итак, 8, 9, 10 лет, общий принцип, ну, дети более-менее хорошие. Нечетные годы, они немного проблематичные, потому что они формируются, ну, они ищут поиск, действие какое-то. А в четных годах они хотят отношения развивать. Так, 8, 9, 10 мы сказали. В 11 лет это такие растрепанные чувства. Их мир и наш мир иногда не попадают. И их не интересует, в принципе, ваш мир. В принципе, у них вот свой мир появляется. И здесь без троек пока, 11 лет. Мы вдруг здесь вот в 11 лет родители должны проявить отречение, потому что они привыкли, что вот 8, 9, 10 лет эти дети были такие милыми, послушными более-менее. В 11 лет это уже неуправляемый ребенок и думает, что там что произошло. Я те же принципы применяю, но ничего не работает. И вот здесь надо проявить некое отречение. 12 лет полегче будет. Но все те же чувства растрепанные, но полегче. И вот уже где-то с 11, с 12 лет, если это девочка, то кто должен воспитывать девочку?
Мама.
Да. То есть мальчик и отец. Затем 13, 14, 15 лет. То есть 11, 12, оно без тройки. 13, 14, 15. Здесь они продают себе. И вот кто их купит, того они и признают каким-то своим авторитетом. И родители должны их купить подороже. Они показывали себя, и нужно их принять вот такими.
Как надо дружить уже в это время с ними, да, друг?
Ну, они показывают свой характер, то есть все вот это из себя показывают. И если мы их не купим,
не принимаем
их, то они продадут себя кому-то другому, кто-то их примет такими. И тогда мы потеряем авторитет. Это 13, 14, 15. И в 15 лет это он считает себя ребенок таким взрослым. То есть среди как бы вот, кто чуть-чуть младше, кому 14-15, он среди них такой считается взрослым. 16 лет это такой. Младший, он считается уже себя, он утвердился в этом возрасте в 15 лет, и уже в 16 может подходить к взрослым, но понимает, что он еще младше. И все то, что мы пытались их воспитывать в 13, 14, 15 лет, они в 16 лет начинают до них доходить, о чем вообще говорили. Затем 13, 14, 15, 16, 17, 18, следующая тройка. Да, нет, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Они напоминают детей в 5, 6, 7 лет. То есть, если там они не знали даже, ну, пол, как бы им без разницы, вот в 5 лет ребенок. Вот те вкусы еще остаются, 5, 6, 7 лет остаются вкусы, ну, до 5 лет, то 16, 17, 18, они напоминают чем-то вот эти, той категории 5, 6, 7 лет. Но не так, что они, ну, свой пол не понимают, кто они. Они потеряны, ну, чем, за какую, как бы, деятельность на всю жизнь им, ну, обрести. В этом они не знают. А в 17 лет, неважно, мальчик или девочка, ну, вообще чувствуют, как сказать, еще больше эту потерянность. Затем, что у нас?
20-21.
Нет,
19.
Нет, 16, 19, 20, 21. Вот здесь они напоминают возрастную категорию 8, 9, 10.
Хорошие чувства.
Хорошие. Они готовы снова обучаться. То есть принимают, снова включаются в отношения, в действия. Они уже определяются с действием. Если 16, 17, 18, да, они терялись, чем заняться, то тут они уже нашли свое поле деятельности. В принципе, определились. И они, так как определились в поле деятельности, ну, чем заняться, они обучаемы. Так как поняли, тогда обучение происходит. Пока человек не поймет, ну, обучение трудно дается. Вроде вот самбанха у нас есть, да? Самбанха гьяна. Пока самбанхи не разберемся, абхидею трудно включить. Здесь вот они определяются с профессией, с деятельностью, с какими-то еще своими вкусами. Это общий принцип. У каждого уже будут какие-то детали свои, но этот общий принцип надо понимать. Все, они снова обучаемы. И снова хотят быть хорошими для своих старших, то есть, ну, для родителей, как они были хорошими в каком возрасте?
9-10. 8-9-10.
Затем?
21, что, они опять пропали?
Так, мы что сказали?
19-20.
21, да, сказали? Теперь 22, 23, 24. Все, у них эго сформировалось.
А в 11-12?
У них
отдельно жить.
А? Тут
5 лет.
Это детали.
Хочешь сын добра отправить возле моря?
Отделяться я не понимаю.
Отдельно жить. Вот 18 лет, например, можно его отправить куда-то учиться и так благословить всю жизнь?
Можно. Можно и в 16. Это вы... Ну вот смотрите, если брать по категориям вот этих годов, то 16, 17, 18 еще немного потеряно. Если может растеряться где-то, то есть более старший возраст, он уже определяется там больше. Конечно, может быть, учебное заведение не соответствует этим годам, которые мы говорим.
В Гуру можно, там с 9 сейчас берут.
Некоторые из 5 гуру-кулы. А сейчас уже... родители вы ребеночка.
Сейчас уже...
За моря. Знаете, как трудно.
Это, смотрите, это детали. То есть сейчас мы в детали погрузимся и до утра не закончим. То есть вот это, вот, надо вот эти принципы понять. Все, в следующем там года были 20.
20.
У них эго сформировалось, они поняли, чем они будут заниматься. И с ними, как дружить, надо было с ними в 13, 14, 15. И обучение можно снова восстановить в 16, 17, 18, да? Мы сказали об этом. То есть 16, 17, 18 тоже можно с ними дальше обучаться. Они снова будут воспринимать старше. То уже вот... Сколько? 22, 23, 24, все, эго сформировалось. Тут, как и в 13, 14, 15, надо просто дружить дальше с ними, все. И позволять им совершать какие-то ошибки, ну и быть на подхвате этих ошибок. Все, потом с 25 до 30, это еще 5 лет формирования в каких-то уже принципиальных, ну, ценностях. Потом с 30 уже до 40, уже вот такой вот идет промежуток. С 40 до 50 уже по 10 лет. И потом уже, ну, все. А не имеет значения. Там ценности формируются. 25-30 лет формируются ценности.
А с 30 до 40? Когда мама всегда ребенок,
я сын 25. Да, ну, всегда ребенок. Ну тут уже все. То есть, смотрите, он уже в 25 сформировался. Все.
Просто организм даже.
Он меня сейчас лучше слушает, чем в 25. Я видимо сейчас больше авторитет, чем тогда. Он тогда вообще меня не слушал. А сейчас...
Джобсон?
Что тогда? То есть...
Я хотела ответить на вопрос, же есть такая наука, чем родитель. И там о том, что происходит с личностью, вот, в период времени. жизнь,
он все объясняет. Победа. Как победа,
да?
Весь семинар читаем, чем человек.
Да.
Угу.
Ну, здесь вот мы не, ну, сейчас у каждого, видите, мы хотим же сразу детали сказать. Да, какой-то общий принцип понять, а уже над деталями можно, ну, обсуждать уже со своими единомышленниками. Ну, вот такая возрастная категория. У нас есть время еще вопросы?
Что делать с такими людьми, двумя зовами, большими людьми, которые зависают в каком-то возрасте 15-15 лет, на самом деле, телесно, мы 25, но возраст явно 25 лет. По развитию, по своему, о котором вы говорите, 15-16 зависит, сейчас на самом деле телу 25 лет. Это первый вопрос. И второй вопрос, который у меня возникает. Почему у хороших преданных такие не очень хорошие бывают иногда дети? Вот я могу по своей семье сказать, что у меня вторая семья, я пришел в семью, и матушка моя занимается преданным служением 8 лет. Но дети, одна полная тамагуна, другая полная страсть. А мать совсем другая.
Так во всех семьях так. У меня мама тоже полная тамагуния. Что теперь? Молюсь за нее.
Нет, тут другое. Мама в благости, а дети.
А дети все, они, по идее, должны были, мама должна быть те образы, которые хорошие образы должны были дать, но дети почему-то не приняли эти образы, которые мы создавали.
Смотрите, как в практике, мы вот вроде практикуем, да, внешние вещи.
Бедные же многих, есть многие бедные, дети дальше за ними не занимаются, бедные же даже есть фактор.
В общем, вот такую тоже так же, детей было много, но чистых преданных не было, даже в общем, вот такую. Ну сколько там, 14-12 детей. И там не все, ну, а вы хотите, чтобы у нас такой был.
Да, это удача, если
преданные. Ну, в принципе, да, в Кали-югу говорится, если муж или жена совпадают характерами, это уже повезло, это уже благословение Бога. Теперь, если еще дети хорошие, еще вдвойне благословение. А бывает, как вы и говорите, как вот мы практикуем Ваятхи Садхана Бхакти, и что в Ваятхи Садхана Бхакти должны вложить? Что вложить должны? Вот в Ваятхи Садхана Бхакти, еще раз давайте повторимся, что это?
Наши деятельности.
Ваятхи Садхана Бхакти. Вот. Утром встаю, утром мы, да? То есть режим дня, да? Потом, потом вайшнавскую одежду одеваем, джапу берем, да? И бывает же, что-то вот долго мы как-то прогрессируем. Что не хватает?
Веры, вкуса.
Шаранагати. То, что вы утром говорили, да, шаранагати. Ну вот, это можно к семье применить. Вроде внешне все делаем, а внутри-то ну, не было. То есть как электрический провод. Его вот тут он пластиковый идет, а внутри нету вот этого медного провода. Внешне, казалось бы, семья. Все нормальное, внутри не вкладывались в ценности, вообще не вкладывались. Внешне все хорошо. Не было, сейчас, не было в семье вот этих ценностей. Ну, внешне всегда можно сказать, этот хороший внешним в поведении. А этот вроде в внешнем поведении как-то вот ведет себя странно. Но когда с ним начинаешь говорить, у него ценности очень хорошие. А внешне он только кажется нам странным. И потом мы говорили в начале, родители в благости, дети в тамагуне, родители во внешней благости или настоящей благости. Настоящую благость как мы определили?
Вдохновение.
То есть, может быть, ну, внешне хорошая семья выглядит, но они... Нормальных ценностей нету. Не давались ценности. А внешне все хорошо.
У меня есть некоторое дополнение в этой связи.
Это вот, можно понять из принципа, который описан в Шримад-Бхагаватам. Мы изучаем Шримад-Бхагаватам, и там вот ваш вопрос, он также освещается. Почему у преданных рождаются дети иногда непреданные, а у непреданных рождаются дети очень хорошими преданными. И в Шримад-Бхагаватам есть две истории, где как раз иллюстрируется этот принцип. Первая история — это то, как явилось два великих демона в этот мир, это Хираньякашипу и Хираньякша. Они родились у кого? У Кашьяпа Муни и Адити. Кашьяпа Муни — это непосредственно потомок Брахмы. И Адити — это тоже очень образованная, ну вот, матерджи, она следовала всей культуре. Но когда рассказывается эта история, описывается, как Адити, она испытывала некоторое сильное вожделение. А Кашьяпа Муни, он пошел на поводу у своей жены. И в конечном счете, в результате определенного образа деятельности, определенного сознания, в этой очень благочестивой, чистой семье родились два демона, очень могущественных демонов. И вторая история, которая описывает ту же самую ситуацию, это рождение кого? Прохлады Махараджа. Прохлада Махарадж родился в какой семье? В демонической. Он родился от Хираньякашипу. И история, она заключается в том, что Хираньякашипу, он хотел обрести мистическое совершенство. И он отправился совершать аскезы в Гималайи. У него было демоническое сознание. И полубоги были обеспокоены. И они обратились к Нараду Муни и сказали, что нам делать. Ну, мы боимся, потому что этот демон станет еще более могущественным. И Нарада Муни сказал, хорошо, я решу эту проблему. Он принял облик воробья. Этот воробей сел на ветку рядом с Хираньякашипу, который стоял на одной ноге. И над ухом прямо этого Хираньякашипу стал чирикать. Но он чирикал не просто как воробей, а чирикал. Нарайна! 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 И он просто все, что делал, то он Нарайна, Нарайна, Нарайна. Нарайна – это враг Хираньякашипу. И это было настолько навязчиво, что Хираньякашипу не мог даже совершать свои аскезы. Он вышел из этой медитации в полном таком состоянии беспокойства. И он поднял камень какой-то, кинул в эту птицу, и воробей он улетел. Но беспокойство Хираньякашипу осталось. Нараяна, Нараяна. И он даже не смог свою аскезу продолжать. Он спустился туда, вниз, к себе домой, с Гималаев, к свою столицу. И он не мог забыть вот этого звука Нараяна, Нараяна. Его сознание было заполнено Нараяна. И он подумал, ну наверняка в объятиях своей жены я смогу забыться. Я смогу забыть о своем злейшем враге Нараяне. И он пошел в спальню к своей жене. И они хорошо проводили время. Но так как его сознание оно было наполнено Нараяной, то в результате в их семье родился Прохлада Махарадж. То есть есть очень много факторов, которые влияют вот на вот эти вещи. И мы не должны буквально все воспринимать, что если родители, вот они якобы преданные, что обязательно должны родиться именно дети также преданные. Если мы не соблюдаем определенные принципы этого мира, законы не учитываем этого мира, если наше сознание, оно действует не как у преданных, то, скорее всего, результат также будет вот подобным. Но также я могу вам сказать, что 100% я понимаю и знаю, у меня есть очень много хороших примеров в моей жизни, когда в семьях преданных рождаются вайшнавы. Это о том, о чем говорит Кришна как раз именно в Бхагавад-гите. Он говорит, что йоги, которые не достигли совершенства, они получают потом рождение в хороших благочестивых семьях и рождаются в семьях также преданных, для того, чтобы продолжить свою практику преданного служения. И мы можем видеть, что в семьях преданных в действительности рождаются именно такие дети, также зачастую. Но это не означает, что родители не должны стараться жить как преданные. Если Нараяна или Кришна в нашем сознании, то, скорее всего, Кришна – это его закон. В наши семьи придет преданный. Это отвечает на ваш вопрос? До какой-то степени?
Конечно, да, конечно. Просто что сделать с теми детьми, которые зависли в возрасте, дальше не хотят развиваться. У нас же очень много народа, которые зависают в 15-летнем возрасте, а тело у него 45-летнее, 50-летнее, а дальше опять не развивается.
Всегда, ну, смотрите, давайте вот, мы когда начинали первую встречу нашу, о чем мы говорили? Кто с первой встречи? О себе. О себе любимом. И вот если мы себя любимого полюбим, я имею в виду не с эгоистической точки зрения, а в том, чтобы в себе разбираться, и когда мы в себе разберемся и поймем, что во мне нужно менять, что-то улучшать, от чего-то избавляться, мы другому, если это наш ребенок, всегда сможем помочь. Ну, нет смысла там уже как-то вот. То есть в себе нужен вот эти вот, поиск в себе. И если говорить с точки зрения шаранагати, если мы в себе культивируем шаранагати, то и дети будут вдохновляться, в принципе. Это как и в бхакти-врикше, в намахате, да, если лидер там на бхакти-врикше, он к себе применяет какие-то высокие стандарты, то неосознанно все постепенно начинают его, да, преданные, которые ходят к нему на бхакти-врикшу, тоже применять стандарты. В себе надо копать какие-то, мы говорили о шести врагах, как их решать. Вожделение, жадность, гнев, гордость, зависть, страх. Решаю ли я эти проблемы в себе? И такой ребенок, который застрял, он нас подавил. Вот в 13, 14, 15 лет детям нужно давать уже готовые ответы. Мы их должны до этого детей уже поизучать и примерно прикидывать, что они нам могут сказать. Мы хотим их поправить, они нам контраргумент, а мы должны им обратный аргумент. Если мы им сразу не ответили, мы проиграли. То есть у нас должны быть уже в этом, то есть в 13, 14, 15 лет заготовленные ответы, согласно их природе. И этих ответов, если нету, то они все побеждают. И тогда все, они застревают там. Они победили родителей со своими ответами, и все. Думают, все, у них дальше развития нет, потому что они победили. У родителей ответов не было на их вопросы. Поэтому пока они хорошие, 8, 9, 10 лет, их надо очень хорошо изучать. Потом проявить отречение в 11-12 лет, то есть в 11 эти чувства разбросанные. Но уже вот здесь уже их надо настолько понимать, чтобы заготовить ответы к 13, к 14, 15 годам. Иначе они победят, и они там застрянут. Какую-то часть, ну, родители могут быть виноваты в том, что там дети застряли в этом возрасте, потому что они их не убеждали, то есть обратно не побеждали детей.
Также на первой встрече мы обсуждали очень важный момент, мы говорили о квалификации, что у каждого есть определенная квалификация. И для того, чтобы наша квалификация она изменялась, и мы могли прогрессировать, мы должны использовать некоторый процесс, который позволяет нам эту квалификацию усиливать. И мы называли это принципом... как этот принцип? Адхикар. Мы говорили об адхикаре, квалификации. И мы сказали, что есть три способа, как человек может достигнуть любого адхикара, любой квалификации. Помнит кто-то? О каких принципах мы говорили? Кто присутствовал. Три процесса, которые помогают человеку обрести любую квалификацию, менять свою квалификацию.
Самскара.
Первое это самскара, означает, мы получаем квалификацию от рождения или посредством очистительной какой-то практики, обрядов. Второе это садхана, это регулируемая деятельность, регулярная, определенная. И третье это образование. Вот каждый из этих методов образования, садхана и самскары позволяет человеку обрести ту или иную квалификацию. Займитесь каким-то образом образованием своих детей. Вы увидите, что со временем квалификация будет меняться. Если они будут следовать какой-то садхане, которая необходима для определенной квалификации, они также благодаря этой садхане смогут достигнуть этой квалификации. И также родители иногда они совершают, вообще в ведической культуре для человека рекомендуется совершать определенное количество очистительных обрядов, самскар. Это определенные церемонии, которые очищают также сознание человека и также его продвигают в той или иной квалификации. Но над этим надо работать, безусловно. Самскара? Мы говорили, что самскара, первая самскара – это Гарбхадхарана самскара, это зачатие ребенка. Когда взрослые дети, есть также первая инициация, то есть есть самскара, это инициация, есть виваха-яги, это тоже самскара, это для взрослых детей, для взрослых уже людей самскара. Виваха-яги – это брачная церемония, она также очищает сознание новобрачных. Есть также вот вторая инициация, это тоже самскара. То есть есть определенная самскара. И последняя самскара, которая совершается для человека, это какая самскара? Это сжигание тела. Ну, то есть это также, когда живое существо оставляет тело, совершается последняя самскара. От самого рождения до самого до оставления тела есть определенные самскары, которые очень практично все равно совершать. Не стоит ими пренебрегать. И постепенно так человек, он будет прогрессировать, благодаря силе этих самскар.
А Экадыши не являются, например, детьми, если Экадыши, там 13-15 лет, допустим?
Это садхана.
Экадыши. Они тоже могут как-то меняться.
Экадыши – это садхана.
Ну, это да, это садхана. То есть это 64 анги, которые мы применяем в своей жизни.
Это очень могущественная практика. Вы можете достигнуть любой квалификации просто тремя способами. Можете стать самым большим бизнесменом, можете стать ученым, можете стать чемпионом в том или ином виде спорта. Если вы знаете, как обретать эту квалификацию. Три способа, посредством которых живое существо обретает любую квалификацию. В том числе и духовную квалификацию.
Подождите, пожалуйста, руки. Кто уже не первый раз слушает на эту тему? Насколько больше стало? Кто не первый раз слушает на тему вот, ну, о семейных отношениях? Вообще, вот. Вы первый раз? Не первый раз?
Нет, 21 раз, я у других слушал.
Да? Ну, что же. Нужно размышлять, копать эти темы, дальше копать их. То есть, если какие-то вопросы остались нерешенные, они могут быть нерешенными. И, ну, может быть, не все лектора могут ответить на какие-то вопросы, или ответ может не устраивать. Ну, суть в том, чтобы начать копать эти темы. Чтобы...
Ну, понимаете, у нас конфликт семейный возникает, потому что я еще почему спрашиваю, дети не мои сразу говорят, мой, наш только последний ребенок, нормальный ребенок. А вот они вот они года с одной 16 лет, другой 25 лет, да, будем так говорить. Я могу объяснить отдельно, но не хочу сейчас вслух объяснять, почему нормально. Я пытаюсь что-то как-то их направить, с матерью сразу возникает конфликт. Она как кобра встает, и все это, все, что я говорю про ее детей, говорю, что вот это неправильно делать. Ну, я ничего не требую там каких-то духовных методов, чтобы они шли к духовности. Я просто говорю о правилах культурного поведения. Предположим, надо мыть руки после туалета, сходил в туалет, надо смыть за собой. Еще какие-то такие простые вещи, да? И она сразу же встает, как кобра такая на меня. Ты-то про меня говоришь? Я говорю, я хочу помочь твоим детям, я хочу сделать так, чтобы они стали лучше. Она говорит, вот занимайся собой, и все. Я говорю, хорошо, я отстранюсь вообще от них и не буду их вообще замечать. Ноль для меня будет. Но, да, все вместе все живем, потому что у нас старшая доченька поставила так по кредиту, что мы вся семья рассчитывается по кредитам, чтобы купить банков кредитов, не знаю, что делать, остановиться и делать. И мать платит, и бабушка платит кредит. Вот. Она берет и берет, значит, продолжает.
Вот.
И я хочу помочь, я из хороших побуждений, да, говорю, что нужно.
Чтобы не
брал. Мы вот говорили, контролировать нужно как? Из природы. Из природы. Иначе, ну, вот будет то, что вы говорите.
Что?
А? Мы говорили вначале? Забыли?
Да.
Из природы. То есть понять природу этого человека и из его природы, чтобы он не чувствовал этот контроль. Иначе, ну, будет стандартная ситуация. Поэтому я говорю, нужно эти темы копать, пахтать их, как говорят. Да? То есть можно угодно слова. Надо изучать это, обсуждать. размышлять. Если хотим поменять хотим просто обстоятельства, вон там, видите, да, нарисовали, обстоятельства, или действия. То есть здесь идет вот эта схема, 2-3 минуты, вот обстоятельства, действия, мотивы, мировоззрения, кто я. Это от внешнего к внутреннему. От внешнего к внутреннему. Мы, чтобы обстоятельства поменять более продуктивно, что мы должны поменять? Действия. Чтобы действия поменять, нужны мотивы человеку, дать какие-то мотивы. Мировоззрение еще глубже. Вот постараться как-то поразмышлять на эти темы. Я понимаю, там, может быть, как сказать, сходу это все не освоить, или еще как-то что-то, но если хотим решить, почему я упоминал, вот если мы хотим решить проблемы со своими 6 врагами, то мы начинаем копать в себя, как я их решаю, эти проблемы. Таким образом я проявляю свою природу. И когда я проявил себя, свою природу, начиная с простых вещей, моя природа, это мои вкусы определенные, да, я люблю такие специи, такие не люблю. И вот уже в деталях можно здесь погружаться, себя изучать. И тогда нам другой человек станет понятен. Другой человек станет понятен. А иначе, ну, вот это вечное будет. Да.
Может, еще есть?
Не вопрос, а дополнение,
да.
Что также у ваших двух дочерей, кто друзья?
Друзей очень мало. У старшей Дима Билан. Фанат.
Ну, надо постараться просто, чтобы у них были хорошие друзья.
Но, к сожалению, они не учиться не хотят, у них друзей хороших нет.
Ну, вот надо помочь.
А плохих как-то мы стараемся это брать, чтобы не сочетать.
Ну, просто убирая, не давая ничего хорошего взамен, ну, это не будет работать. Надо просто медитировать на то, чтобы были хорошие друзья, хорошие подруги, имеется в виду. Для дочерей вот это практически выход из этой ситуации. Многие преданные этим принципом пользуются, и это работает.
Может быть, есть еще какие-то вопросы?
Нет, у меня вот правда хочу подсказать. Извините, может, я не квалифицированный преподаватель, но у меня двое детей. Я уже бабушка.
Хорошо.
Я могу со своей как бы колокольни так немножко, если вы. Понимаете, детей надо детей чувствовать. Их любить надо. И неважно, чьи они. Раз вы живете вместе, вот я тут сейчас в храм, у меня дети это все, весь мой храм. И там, ну так любят, я как-то не знаю. Понимаете, любовь, она не может быть вот односторонней, и вот не может так вот, что мы требовали. Вообще не надо требовать. Надо сначала вот давать любить, надо природу узнать. Ребенок, он понимает, он беззащитный. Мы же вот уже, мы взрослые, мудрые, мы сами себя-то не знаем. Мы должны ребенку помочь. Понимаете, обвинять это легче всего. Мы, как сказать, ну раз мы преданные, мы должны взять на себя ответственность, и с нас все берут пример, в том числе дети. Если мы хотим, чтобы они были хорошими, мы должны пример показывать, потому что они в первую очередь с нас пример делают. Конечно, вы скажете, что ну, это наш ребенок, там и все. Но вот в данном случае, если мы преданные, оказались в такой ситуации, если больше некому помочь, кроме нас, то, значит, мы должны взять ответственность и делать это, узнать, чем ребенок интересуется, что ему надо. Вот знаете, значит, Кришна вам послал таких детей, чтобы через них вот к ним должна любовь проявить, помочь им. А то мы, получается, идем кому-то помогаем на стороне, а родственник рядом, близкий, который к нам, мы не можем им помочь. Ну, значит, да. Надо работать над этим, искать. Вот как
любая помощь принимается как?
А вы не смотрите на это, как принимается. В чем принимается? Вы должны вот не на них смотреть, а вот на себя чувствовать, понимаете? Чем я могу помочь? Вы должны сострадательно, вы должны вот смотреть и думать, я здесь не могу, здесь. Значит, вот Кришна их привел, чтобы вы вот проявили эту гибкость, вот как-то разум включили, вот все туда, вот желание, чтобы большое желание было. Когда у вас будет большое желание, Кришна вам поможет. Просто надо очень сильное желание вот иметь.
Хорошо, давайте на этом остановимся. Если есть необходимость, можно будет остаться и обсудить. Может быть, вот в связи с тем, что вот мы обсуждали какие-то, ну, все эти дни, может быть, остались какие-то моменты.
необходимости, и то есть и детских садов, вот про детский садик ничего еще не сказали. То есть и как бы есть ли нужда идти вот материалистически, так скажем, да, да, к садику, то есть которые есть у нас. Либо как-то ну, организовывать, создавать свои какие-то детские сады. То есть вот с этим как быть.
Ну, в идеале, в идеале, конечно же, я скажу, организовывать, но смотря какая ситуация у вас. Если в Ятве нету такого, если вы можете ребенка не отдавать в садик, ну, лучше пускай дома, это лучше. Более, самое лучшее. Если уже никак, ну как договориться там, чтобы какая-то хотя бы вегетарианская еда была. Так, то есть, ну, тут больше вопросов, мне кажется, это индивидуально. Я могу, я скажу и как идеально и все, но этот идеальный ответ он может не устроить. Правильно? Угу. То есть поэтому тут больше как-то вот в индивидуальном порядке. Я поэтому спрашиваю, у кого есть единомышленники или наставники, с кем вот эти как раз технические вопросы обсуждаются. Это все. То есть сейчас вот заметили, мы сейчас вот, в принципе ну, уже в технические детали уходим. Потому что был как бы принцип, есть принцип, а уже как же принцип садхана бхакти шаранагати, это принцип, а уже как детали какие-то, ну, они будут накладываться. Поэтому я поэтому спросил, повторюсь, у кого есть единомышленники такие, с которыми он реально обсуждает, размышляет, думает, экспериментирует и исправляет свои вот эти детали. И если реально эта работа идет с какими-то единомышленниками, равными или наставниками старшими, то все проблемы можно решить. Вот полгода до трех лет, максимум пять лет. Все второстепенные детали, либо самому успокоиться, отпустить тех, кого мы не можем поменять все. Либо, то есть проблемы эти решаются. Вот, так, я говорю, от трех до пяти лет максимум. Поэтому должны быть реальные разговоры, реально кому мы доверяем, и решать эти вопросы, пробовать. Куча вопросов, то есть понятно, у всех какие-то свои детали, у всех много своих деталей, поэтому их надо решать. Не хотим решать, ну значит все, отпускаем ситуацию, все. Ну, с этим что-то надо делать. Разбираться, решать, обсуждать.
Мы тоже собираемся, группа единомышленников, это мамы собираются с маленькими детьми, мы тоже обсуждаем разные темы. Ну вот одна из таких тем, потому что ну, мама, они такие начинающие, преданные, и они как бы Шилпрападу полностью, может быть, не принимают. Ну, начинающие. И у них ну, как бы представление воспитания опирается на какие-то разные ну, западные вот эти вещи, там, Монтессори и так далее. Ну, вот. И Шилпрапада был категорически как бы против всего этого, ну, вот этого новшества западного. Mm-hmm. И вот такое столкновение. Кто-то принимает Шилпрападу, а кто-то не принимает, вот, что-то порекомендовали.
Поэтому здесь мы учитываем, ну, человеку можно проговорить. Будешь так делать, будет вот так. И все, и отпустите, отпустить нужно этого человека. То есть это если начинающий преданный Прабхупад, непонятно как принимает, на сколько процентов. Здесь мы учитываем, Кришна на нас давит?
Нет.
Кришна нас заставляет быть преданным?
Нет.
Ну почему мы кого-то хотим сразу заставить? Срочно стань Радхарани. Мужчинам говорим, срочно стань Арджуной. Мы должны видеть скорость человека. Его скорость учитывать, видеть его скорость и учитывать его скорость, уважать его скорость человека. Но проговорить мы можем, перспективы ему проговорить, какие его ожидают перспективы, если ты не будешь так делать. У тебя вот это ждет. Если будешь так делать, у тебя будет вот такая перспектива. Получишь вот такой результат. Все. Потому что сегодня Ангирамуни пробовал. Прямо Падмини, да? Вот Ангирамуни сказал, то есть не нужно, чтобы люди на нас свешивали ноги и тащить их. Людям нужно давать вектор, направление. Мы не можем за них прожить, за этих людей, и действовать за этих людей. Мы даем человеку вектор. Ко мне приходят, говорят,
Праджамани Прабху, можем там станете нашим наставником. Я говорю, давай попробуем. Будут отношения складываться, значит, получится. А как это мы поймем? Я говорю, ну, полгода, 9 месяцев, и будет понятно. Ты мне звонишь, я тебе звоню. В общем, как-то интересуем друг друга. Если нет, нет. Или человек вдруг прибегает и говорит, ну да, я понял, вы мой наставник. Я говорю, так, ну, давайте наставление. Я в таком случае говорю, я наставление не даю. Я наставление не даю, если есть реальная ситуация, давай попробуем разобрать. Попробуем разобрать. Не получится разобрать. И я пойму, что я не могу тебя понять и твою ситуацию решить. Я знаю, кому тебя отправить.
Помощь.
Да, я знаю, вот, кому вот, с твоими вопросами, с твоими проблемами, кому. И рекомендую. Мы не везде можем быть, да, специалистами, мы же об этом говорили. Если мы, наша среда играть хорошо на физгармонии, это не значит, что мы автоматически можем готовить хорошо. Или это значит?
Нет.
Это не значит. Поэтому в каких-то вопросах мы можем, ну все, не понять человека, не можем его понять, не можем ему что-то разобрать, порекомендовать. Отправляем его к другому человеку, более опытному. Тот не поможет, ну, духовному учителю. А то наставник, значит, я должен срочно давать наставление всем. Практично это или нет? Интересно? Ну, хотя бы теоретически, ладно, интересно?
Духовная жизнь вообще интересна.
Да. Другой человек, он вообще другой. И это должно развивать интерес, что он другой. Интересно вообще? Вот, Сат-Чит-Ананда, да, наша природа. Чит – это знание. И другой человек – это всегда такое вот интересное знание. Если мы с разными преданными можем дружить, то, конечно, мы уже можем и в природе разбираться. Это называется, мы говорим, ашрама, ваидхи садана бхакти. И ваидхи садана бхакти делится, да, на три категории. Конечно, мадхьяма, утама. И все наши семейные обязанности должны нас привести. Слышали когда-нибудь такой переход вот, от канишхи к мадхьяме? Какой существует переход? Как человек понимает, что он становится мадхьямой?
Вера сильнее становится. Знание больше.
Стандартный классический ответ. Да.
Какие еще?
Попробуйте чуть-чуть нестандартно мыслить. Когда вот нам чуть-чуть нестандартно начинаем мыслить, проявляется интерес вообще к другому человеку.
Какое-то появляется видение.
Хорошо, тогда давайте с другой стороны зайдем. Мы знаем Шикшаштаку. Какой стих в Шикшаштаке определяет мадхьяму?
Простите,
мадхьяма
это что?
Мадхьяма. Мадхьяма вот сидит. Это олицетворение мадхьямы.
Это приудачение.
Каниша от хикари, квалификация от хикари, да, квалификация. Есть каниша, начинающий преданный, который не умеет общаться, и кому-то он хочет всегда что-то объяснить в виде спора, либо претензий, доказательств каких-то. Он всегда делит своих на чужих, там мои, там чужие. Ну вот такой каниша, не умеет общаться. Мадхьяма, это уже средний уровень. Как определяется третий стих Шикшаштаки, кто помнит? Вот это олицетворение мадхьямы, да? И вот этот стих также является переходом от канишхи к мадхьяме. Переход. И семейные обязанности должны нас подвести к этому стиху. Брахмачари, почему он не женится? Потому что он смиренный, и тогда его материальные желания природа не одолевает. Он смиренный, и она его не может победить.
А некоторые боятся. Им проще
сообщить. Это другая категория. То есть это как раз вот. Это другая категория, как мы иногда неправильно понимаем. То есть те, кто боятся, ну, у них, значит, какие-то там, надо решить их вопросы, почему боятся. И кто-то заводит семью из жалости. Да? Знакомые ситуации. Почему? Один говорит, ну ладно, я вот его, мне его жалко, создам с ним семейный, ну, союз. Таким образом, человек что? Подсознательно говорит, я Бог, и я буду над тобой доминировать. Мне тебя жалко, ну вот удобно чувствовать себя Богом всегда, потому что ты же вот такой вот жалкий весь, а я буду над тобой доминировать всегда. Это неправильный союз. Уже начало неправильное. Поэтому я говорю, нужно эти темы, ну, проговаривать, работать с ними, если как бы вообще интересно. Ну, нам придется это делать, потому что, ну, все семейные. Придется вот, ну, понять это все и правильно двигаться. И это даст результат. Ну, это вчерашняя тема, да, или позавчерашняя. Это обстоятельства. То есть в каких обстоятельствах? То есть сами обстоятельства. Затем что? Этикет, да? И какой результат я хочу получить? Все же хотят результат сладкие отношения в семье. Да. Ну, да. Вот, значит, надо узнать, как их получить, эти сладкие отношения. Не свои представления. Со своими представлениями все понятно. А понять, ну, как правильно. И что делать? Экспериментировать, пробовать, получить общий принцип. Ну, с наставником, если мы доверяем, мы можем и какие-то второстепенные свои детали рассказать. И аккуратно экспериментировать. Аккуратно. Потому что мы имеем дело с живыми людьми. Это не просто, ладно, картошку неправильно, ее природу понял, картошки неправильно. Пошел купил картошку, не проблема. А это живые люди рядом. И пробовать аккуратно экспериментировать, наблюдать, снова общаться. То есть должна пройти целая работа. Если хорошая, реальная работа идет, от 3 до 5 лет можно решить все проблемы. Поэтому так же сейчас, так же как Каниша Атикари максимально должен оставаться Канишкой 20 лет. Дальше уже несерьезно. Потом он должен через 20 лет, ну, уже Мадхьямой как-то стать.
Минимально.
Минимально 5 лет. То есть от 5 до 20 лет у него происходит рост. И тут шастры уважают скорость Канишки. Кто-то за 5 лет может Мадхьяма стать, кто-то через 20 лет. Шастры уважают скорость живого существа. Поэтому это скорость. Вы также детей должны уважать, ихнюю скорость, понимание и развитие. Уважать детей. Вообще любого подопечного уважать его скорость и не давить, не насаждать ему, так сказать, добро.
Догнать.
Так это получается, что, конечно, если в идеале воспитывать до 20 лет, а потом он становится мухом, нет?
Ну, не так, чтобы 20 лет прошло, проснулся.
Нет, я имею в виду, ну, постепенно, естественно, да? Процесс Мадхьямы, да. Если мы правильно все делаем.
5 лет хорошая скорость стать Мадхьямой, 20 лет, ну, это... Бхаксан Сарасвати это говорил. Он сначала не говорил много о Рагануге, и когда его ученики уже по 20, по 30 лет, он стал уже в какой-то момент говорить о Рагануге. Говорит, ну, уже должен быть. Чтобы теперь понимать аспекты Рагануги, то есть спонтанности. В нашем случае хорошая благость, да? В нашем случае благость – это вдохновение. То есть мы в своих обязанностях мужа, жены выполняем обязанности из благости, из вдохновения. Если вдохновения нет, ну, что-то не то, что-то мы неправильно делаем. Ну, надо бежать к своим единомышленникам и узнавать, как правильно делать, чтобы было вдохновение. И есть вдохновение, в семье ситуация меняется просто от одного вдохновения. У мужчины есть обязанность принести в дом две вещи. Это деньги и счастье. Если он может и то, и другое приносить, это супер. Ну, хотя бы деньги, ладно. А вот про женщин говорят, женщина должна быть верной, да? Ну, слышим же, читаем. Кто-то копал эту тему, что значит женщине быть верной?
Целомудренно.
Ну, целомудренно, да.
Уметь держать довольно-таки.
А?
Думать только о своем мужчине.
Так, да? Вы тоже хотели это сказать. Кто помогает ей это, выполнять эту обязанность? Ее же муж. Муж ей помогает. Если он о ней заботится, она ни о ком другом больше не будет думать. Поэтому муж должен помогать. И жена также помогает мужу в выполнении своих обязанностей. И тут вот муж и жена садятся и проговаривают, вместе размышляют. Не поняли? Это естественно, что что-то мы не поймем. Это нормально. Тогда идем и спрашиваем. Уже у тех, у кого мы будем спрашивать?
У старших.
У старших, а если у них успеха нет?
Ну, не надо искать,
которые успешны, которые успешны, да, счастливы, и они старше. Ну, можем у равных спросить, а можем и у младших спросить, у которых тоже успех. Они, может быть, прожили уже жизнь, но пришли в сознание Кришны, да, в более старшем возрасте. Но мы видим, что у них все нормально, и все, у них спрашиваем. Просто, я еще раз повторюсь, эти темы надо, ну, копать, размышлять, спрашивать, работать над этим.
А вот вы начали говорить про уровень мадхьяма.
Да.
Вот определение.
Мадхьяма. Мадхьяма, смотрите, он умеет общаться с преданными, видит равных старших младших, избегает демонов, видит Бога во всем и проповедует невинно. И это проявляется в реальных действиях Тринатха Писа Ничина, Тарура Писа Кишнана. И для Канишки вот этот стандарт смирения, терпения, да? Вот этот стих 3, стих 6, для Канишки это является практикой, чтобы стать мадхьямой. Это переходный, также стих переходный является. Нас никто не уважает, нужно внутри радоваться, о, классно, мадхьямой становлюсь. А я всех уважаю, а меня не уважают. Вот, мадхьяма становлюсь.
Еще раз. Конечно, от хикари его могут, например, вера его слабая, и знание слабое, а от мадхьяма у него уже, его не может уже вера как бы поколебить. Да? Уже у него уже сильная вера, его уже ничем не может.
Мы можем...
И шастры он уже, да? Это знает. Ну,
так, поэтому я говорю, вот надо копать, копать. Эти темы, это что же шастры? Мы говорили в начале, у вас не было, да, на первой лекции, что варнашрама занимает сколько процентов в нашей литературе? 10%. Это достаточно хороший объем, чтобы копать. Если взять там, ну, ашрам, то где-то 5%. И здесь надо копать. Да, к нам приведены высокие идеалы. Сатья-юги, Стрета-юги, Кардама-муни, Девахути. С тех юг понятно, что там сила у людей была. В Кали-югу этой силы нету следовать долго. Ну, все равно пытаться понять эти вещи на моем уровне, и как я могу это теперь с пониманием действовать. Как вот простой вот определение веры, да, что такое вера. Это значит, надо понять, что такое слепая вера, чтобы понять, что такое истинная вера. И слепая вера – это вера, вера в ложное и неверие в истину. Это является слепой верой. То есть мы определяем, что такое вера. И знаем определение веры. Кто может сказать определение веры?
Твердая убежденность.
Так, твердая убежденность. То, что благодаря практике я достиг следующего. Да, вот, вот хотя бы знаем определение, и теперь... Ну, себе понимаем, а у меня есть эта твердая убежденность? Себе задавать вопрос, насколько она, вот проснулся сегодня, у меня есть сейчас твердая убежденность, и также вера, еще какие определения мы знаем на уровне веры? Это терпение, энтузиазм и решимость, да? Или я неправильно что-то говорю?
Правильно.
А? Правильно, да? Раз тут сижу, значит, должен говорить правильно.
В каком контексте, можно знать?
Это уровень бхакти-программы. материал, то есть учебный материал Бхакти программ. Вот я проснулся, есть у меня убежденность? Так, говорю, есть. Так, как это будет проявляться? Энтузиазм, терпение и решимость. То есть, значит, я должен джапу читать сейчас на энтузиазме. И терпеть, если как-то ум убегает. Я его ворачиваю и терплю вот эту всю ситуацию возврата ума на джапу. И все равно решительно настроен. И вот так себе это применять. Это называется диалог. И если эти практичные вещи начать к себе применять, не просто шастры здесь читаю, там, а энтузиазм мой какой-то свой, там, все время жалуемся там агуны и так далее, ум улетает. Хорошо, ум улетает. Что надо сделать, чтобы ум не улетал?
Что-то думал? Баба там читает. Баба там читает.
Да, классический стандартный ответ.
А что-то медитирует на нем?
Подготовить ум к вниманию. Если вам помогает с духовной точки зрения, прочитав Бхагаватам, и вы уверены, что вы после чтения хотя бы получаса Бхагаватам, вы будете джапу внимательно читать, применяйте этот метод. Но не всем этот метод может сработать. Что тогда сделать?
Искать. Что, может быть, там разные...
В общем, надо экспериментировать так, чтобы это во мне это сработало. И найти какой-то свой подход. Но мне помогало раньше, я читал с песенника Гурудев, этот баджан. Как-то вот я читал, как-то, чтобы он меня там задевал.
Сейчас столько много книг, что надо, но с вами есть молитвы.
Да, то есть мы должны найти то, что работает. И пользоваться этим. Это же прикладная наука. Бхагавад-гита, Шримад-бхагавад, это же прикладная. И вот надо искать свои методы, что работает. И это называется вот выявление своей природы. Мы здесь начинаем выявлять свою природу, которая соприкасается с моментами уже самосознания. Да? 9 методов практики. Это вот есть наш метод самосознания. И теперь я выявляю, что помогает. Кому-то молитва помогает. Есть, да, в 9 методах самосознание это, что там, вандана, да, молитва. Вот, помогает, если там еще что-то. Кому-то ничего не помогает. Ну, тогда надо место помыть, пранаямой заняться, там еще что-то. Ну, искать методы. И также в семейных обязанностях искать методы, которые будут работать для меня. Потому что все могут сидеть на висасанах и говорить хорошие вещи, но не всегда мы понимаем, я не прохлад, и срочно Арджуна я не могу встать. А когда начинаешь копать, после лекции говорят, классная лекция, все как-то вот абстрактно. Все как-то про тех героев говорят, к себе ничего понять не могу. Вроде сижу, а как ко мне это применить, не могу понять и все. Вот поэтому нужны теперь вот здесь равные.
Можно про семейные отношения вот вопрос. Мы как-то, я когда пришел, мы как-то затронули тему про связи. Такая пикантная тема. Я бы хотел бы послушать вас, это как вы думаете, что вот Банк правду сказал, что у нас семья, и даже если семья уже уходит, то связь-то остается. То есть на каком-то тонком плане. А я хотел затронуть такую тему, что, допустим, не секрет, что как у нас цивилизация такая, что до свадьбы у нас еще другие есть связи. И как они влияют потом на нашу жизнь. И как можно их как-то убрать. Есть какие-то такие вот практические? Хочу просто сказать, что там, например, парень или Матаджи, там у них было много связей. До свадьбы много связей было. Допустим, это же потом как-то влияет, и можно каким-то образом это все очиститься от этого. Такой вот вопрос интересный.
У меня встречный вопрос, я хотел понять, до скольки мы будем здесь обсуждать. Потому что уже время.
Мы вчера большой молока не было.
Да, 8:30, уже 8:30. Мы можем этот вопрос, если он интересен, сейчас с теми преданными, которые хотят это обсудить, мы можем остаться. Чтобы остальные преданные, они также могли не лишаться молока. Да. Я хотел поблагодарить всех преданных за то, что вы принимали участие в этом семинаре. мы обсуждали важные вопросы. Я не знаю, вам это было полезно слушать?
Да.
Если мы что-нибудь к следующему году приготовим, какие-то темы, это для вас будет нужно?
Да.
Хорошо, тогда мы очень благодарны вам за ваше участие, потому что эти семинары, они предназначены не только для вас, они также полезны и для нас. Мы также определенные вещи, о вещах учимся, мы говорим об этих вещах, мы практикуем их. Итак, мы общими усилиями можем жить, помогать друг другу, и это настоящая семья. Семья в духовном мире — это семья Кришна, Чутагодра. Для нас это очень свойственное, близкое понимание. И здесь в материальном мире также есть это отражение семьи. Здесь просто оно искажено. Эти принципы изначальной духовной семьи, они искажены. Но если мы научимся этой культуре, если мы обретем необходимую квалификацию, то можете не сомневаться, мы достигнем прогресса в своей жизни, мы также будем успешны в духовной жизни. И грехасхашам в конечном счете он предназначен для того, чтобы служить Кришне и в конечном счете вернуться именно туда. В этой жизни научиться уже так, как жить в семье Кришны. И поэтому мы здесь обучаемся, и потом мы очень счастливы, все вместе возвращаемся. Куда?
Кришне.
Кришне. На Голоку Вриндаван.
Харибол!
Шрила Прабхупада ки!
Джай!
Ананда Коти Вайшнава Вринда ки!
Джай!
Гору Премананде!
Харибол!
Большое спасибо!